Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В начале недели Москве пришлось признать, что войска ПВО сил Башара Асада поздно вечером 17 сентября сбили над Средиземным морем российский военный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Однако Кремль обвинил в этом ВВС Израиля, которому сгоряча пообещали жесткий и быстрый ответ. Первые сообщения о новых российских потерях в Сирии поступили сразу после важных переговоров в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, во время которых они договорились о приостановке давно готовящегося наступления войск Асада при российской и иранской поддержке на Идлиб, последний оплот противостоящих Дамаску повстанцев. Через несколько часов Израиль отверг обвинения России, возложив ответственность за гибель российских военных и самолета на Сирию, Иран и экстремистскую проиранскую группировку «Хизбалла». Израиль выразил соболезнования родственникам погибших, но заявил о категорическом несогласии с утверждением, что его самолеты использовали российский Ил-20 в качестве прикрытия. О том, как могут теперь развиваться события в Сирии, с учетом того, что Путин и Эрдоган достигли договоренности об отказе от военной операции против повстанцев в сирийской провинции Идлиб, в разговоре со мной рассуждает политолог-востоковед Кирилл Семенов.
Это истерическая реакция Минобороны. Сначала они говорили, что точно не мы. Потом приплели французский фрегат «Аверн», который в этот момент делал какие-то запуски. Потом говорили о какой-то нештатной ситуации или о чем-то таком еще вроде критического инцидента. Потом все-таки нехотя признали, что сбились ПВО Башара Асада. Но тут же обвинили в очень жестких выражениях Израиль. Ну, очевидно, что Минобороны само по себе такое заявление сделать, наверное, не могло. Значит, оно было утверждено на самом верху. Эта ситуация, как она принципиально вообще меняет всю картину конфликта в Сирии?
Понятно, что те различные версии, попытки, да, там, этот фрегат приплести, то ли еще чего-то, да, это они были связаны с тем, что просто думали, какое лучшее решение, да, вот преподнести, как это все преподать, так как то, что сбили самолет Асадита, это было известно, естественно, заранее, радары у всех работают, да, было видно, кто по кому стрелял, шли консультации, как вот это все лучше преподать, чтобы, да, никого не обидеть, с учетом той ситуации, которая сложилась еще вокруг Идлиба, да, когда фактически Эрдоган с Путиным приняли решение, да, чтобы окончательно с сирийцами как-то не поссориться. И вот здесь все, естественно, свалили на Израиль. Хотя даже по картам Минобороны видно, что израильские самолеты F-16 и российские Ил-20 никогда их маршруты не пересекались при этом. Ил-20 летел на большой высоте, F-16, естественно, шли на низкой высоте, чтобы быть, да, как можно менее заметно для радаров и на большой скорости. То есть как можно было их перепутать? Здесь, конечно, вопрос компетенции сирийских военных, которые обслуживают зенитные ракетные комплексы. Вот.
Нельзя не вспомнить старый анекдот еще советских времен. Вы нам поставили ракеты «Земля-воздух», поставьте нам ракеты «Земля-самолет» теперь. Что именно израильские ВВС пытались уничтожить в провинции Латакия?
В провинции Латакия и Тартус это сейчас считались наиболее безопасные места для складирования той или иной техники. Поэтому там и создавались и военные предприятия с помощью Ирана, по некоторым данным, где могут производиться как ракеты, так и запчасти к ним, например, боеприпасы. Кроме того, там порт Баниас, да, через который идут основные поставки иранской нефти в Сирию. Но, кроме того, под этим предлогом туда же из Ирана идут поставки на этих же танкерах вооружений, другой техники, да, и, возможно, каких-то даже и серьезных спецсредств, включая баллистические ракеты. Поэтому, конечно, провинции Латакия и Тартус служили до недавнего времени наиболее безопасным местом как для доставки туда грузов из Ирана, так и складирования там, потому что там рядом российские базы, Хмеймим и Тартус, и вот в расчете на их зонтик сирийцы и иранцы пытались там как бы обеспечить собственное складирование, да, собственных вооружений, да, чтобы они были как можно в большей степени защищены от возможных ударов со стороны Израиля, особенно в ближайшем ближайшее время. Но, как видим, для Израиля границ не существует, да, если они видят где-то угрозу, они в любом случае действуют сообразно собственными, да, какими-то принятыми решениями, да, вне зависимости, где находится российская база, далеко или близко. Им важен сам факт наличия угрозы, которая может оттуда исходить.
Израиль действительно много раз говорил, что где угодно, как угодно, и любыми средствами не допустит усиления Ирана и группировки Хизбалла, которые он поддерживает, в том числе и на сирийской территории. Как вы думаете, несмотря на этот инцидент, они продолжат свои боевые операции в Сирии?
Да, будут добиваться, я думаю, вне зависимости, да, от этой ситуации. Израиль не был бы Израилем, если бы он дал какой-то после этого задний ход. И, скорее всего, они, наоборот, постараются довести до российского руководства, что в данном случае обвинять следует не Израиль, а Иран, Хизбаллу и другие проиранские группировки, которые, вот, прикрываясь российскими военными объектами на территории Латакии и Тартуса, создают собственные, да, базы, собственные военные производства в расчете на то, что российские военные базы им обеспечат какое-то прикрытие.
Российские самолеты уже сбивали ВВС Турции. Российский самолет теперь, по крайней мере, такова позиция Москвы, уничтожен по вине Израиля. Под Дейр-эз-Зором американские ВВС уничтожили ту пресловутую колонну российских наемников из так называемой ЧВК Вагнера. Вот эти события все одно за другим. Вряд ли они, конечно, поменяют стратегию, да, и смысл российской военной операции в Сирии, но, может быть, они изменят хотя бы тактические подходы?
Они должны изменить подход, потому что, опять же, эти все операции связывают иранский фактор. Израиль бомбил иранские военные объекты в Латакии и в Тартусе. Под Дейр-эз-Зором нанесли удар, да, по колонии проиранских группировок, в которые каким-то образом затесались бойцы российского ЧВК. То есть везде торчат так или иначе иранские уши. Надо решать проблему глобально, как вот предлагают Турции разделить давно уже умеренную оппозицию от радикалов, которые давно уже на самом деле разделена. Вот точно так же надо и проводить работу по разделению Сирии на проиранские структуры и там, где нет иранского присутствия. То есть создать зоны там, где бы, например, не допускалось вообще какого-либо присутствия иранских структур или иранских военных объектов, или как-то с ними связано.
Давайте вернемся, собственно, к переговорам в Сочи. Их итоги стали для вас, например, неожиданностью? И кто вышел больше победителем, Эрдоган или Путин?
Если брать изначальные позиции, то победителем, можно сказать, все-таки вышел Эрдоган. Россия настаивала на проведении военной операции, которая сейчас, как мы видим, уже была отменена. Это значит, что Турция продавила, да, собственную позицию о недопустимости проведения военной операции в Идлибе. Это успех Эрдогана, который начал вводить просто-напросто в Идлиб собственные дополнительные военные контингенты, показав, что такая операция может привести, да, к прямому столкновению с Турцией. А Россия, которая не была заинтересована сейчас портить отношения с Анкарой, пошла на такой компромисс и согласилась, по сути, с турецкой позицией.
А почему вдруг российский президент уступил турецкому президенту? Что Эрдоган мог взамен пообещать Путину, и почему Путин согласился?
Скорее, Путин нечего было пообещать Эрдогану, да, для того, чтобы соблазнить его сдать Идлиб, да, то есть, как это было в начале этого года, когда в обмен на проведение операции на юго-востоке Идлиба и восточной Гуте, Эрдоган получил возможность захватить у ПИД, да, у РПК кантон Африн. То сейчас, соответственно, Эрдогану предложить нечего. Эрдоган просто-напросто зафиксировал тот статус-кво, который был, по сути, прописан в астанинских договоренностях. Москва сказала ясно Дамаску, что она на конфликт с Анкарой из-за Идлиба не пойдет.
Напомню, что это было мнение политолога-востоковеда Кирилла Семенова. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Форт Трамп. Так, то ли в шутку, то ли всерьез, предложил назвать постоянную базу вооруженных сил США в Польше президент этой страны Анджей Дуда. Он побывал на этой неделе с визитом в Вашингтоне. Ход и обстоятельства этой поездки оказались таковы, что о ней в Польше и за ее пределами говорят уже несколько дней. Польша выразила готовность оплатить расходы по созданию и функционированию новой базы. Сумма этих затрат оценивается по меньшей мере в 2 миллиарда долларов. Американской стороне, согласно предложению Варшавы, останется лишь профинансировать переброску и оснащение военнослужащих США в Форт Трампе. Перспективы появления в Польше постоянной военной базы США в интервью «Радио Свобода» комментирует польский политический обозреватель, бывший корреспондент газеты «Выборчий» в Москве Вацлав Радзивинович. С ним беседовал мой коллега и соавтор этой программы Ярослав Шимов.
Почему такая нужда, такая потребность у Польши или у руководства Польши в том, чтобы появилась постоянная американская база на польской территории?
Важно добавить, что Трамп сказал, что на самом деле президент Дуда готов заплатить за огромную игрушку гораздо больше, чем 2 миллиарда долларов. Это огромные деньги. Что касается зачем? Но знаете, в польском обществе ощущается такая тревога. Причина это не в активности польских политиков, которые пугают Россией. А они пугают, конечно, не только польские, западные, но прежде всего пугают поляков. Россияне, власти России. Над нами висит, так можно сказать, Калининградская область, где уже много-много лет нас пугали искандерами. Ракеты, которые могут попасть в каждую точку Польши. Нас пугают тем, что там есть С-400, которые могут сбивать самолеты практически над Варшавой, над Познанием. Там есть ракеты системы ВАУ, которые могут сбивать все, что передвигается на Балтике. Всего очень много нам про это говорят. Прежде всего, российские генералы, российские политики. Это огромные вроде учения «Восток-18», где там 300 тысяч солдат. Мы это слышали, мы даже в это поверили, что Россия готова такую огромную армию послать то ли на восток, то ли на запад. Правда это или неправда, это другое дело. Ощущение того, что есть угроза, разжигает это ощущение сама Россия. Кажется, что лекарством на это все может быть только сильное присутствие американской армии. Может быть, даже не для того, чтобы отразить атаку, но сделать так, чтобы мы под атаку, под агрессию не попали. Но так считается, и так считают очень многие поляки.
А как эти планы сочетаются с договоренностями об обычных вооружениях и размещении войск в Европе, договоренностями 99-го года, на которые часто ссылаются в таких случаях, потому что войска НАТО, они по принципу ротации присутствуют сейчас в таких странах, как Польша и страны Балтии, но в данном случае речь идет о постоянной базе. Это не будет окончательным, так сказать, крахом всех уже имеющихся договоренностей?
На ротационной основе сейчас в Польше находится 3500 американских солдат. Но ответ какой? Ну, конечно, были договора. Но ответ такой же сам, какой дала в 2014 году Россия. Россия тоже была гарантом территориальной интегральности Украины. Но когда случился Майдан, Россия сказала, что это уже другая Украина. Надо взять Крым. Надо попытаться взять Донбасс и так дальше, и так дальше. И сейчас политики в Европе, в Польше говорят, да, мы договаривались с Россией, но это была Россия Ельцина, Россия, которая была совсем, совершенно другой. А после аннексии Крыма, после войны в Грузии, это другая Россия. С такой Россией мы не договаривались. Так давайте будем строить базы. Я этого не оцениваю, но это так и есть.
Польша показывает тем самым, что она придает очень большое значение союзу с Соединенными Штатами, но это значит, что, вот я уже читал некоторые аналитические оценки визита президента Дуды, что Польша показывает, что Европейский Союз и отношения с Берлином, с Парижем для нее становятся не так важны, и что она уже готова идти самостоятельным курсом и предлагает себя в качестве, ну что ли, нового подобия Британии в Восточной Европе, да и более близкого союзника Соединенных Штатов. Это так?
Польша уже не является тем, чем была. Еще в 2015 году, когда правила у нас гражданская платформа и Дональд Туск, Польша была одним из лидеров евроинтеграции, поддерживала курс такого твердого ядра Евросоюза и претендовала на роль одного из главных игроков в Европе. Сейчас курс поменялся. Польша как-то уходит от Евросоюза вообще. Но цель сегодняшних политических элит, которые управляют страной, такая, чтобы как-то отвязаться от Евросоюза в смысле норм, законов, знаете. Деньги они готовы брать. Они любят подходить к Евросоюзу как к банкомату. Давайте деньги, но не суньте нос в наши дела. Есть такой курс на уход, и даже есть симптомы того, что, может быть, Польша найдется то ли вне в общей Евросоюза, или где-то на задворках. Но на задворках она уже находится на самом деле, уже потеряла этот голос важный, эту роль, которую играла. Но и для этого пытается заигрывать Польша с Трампом. Но в Польше, знаете, нельзя себе представить, что может быть такой курс, как у Орбана. Но Качинский не Орбан, и он не может стать союзником, другом Путина. Он не будет ездить в Москву и с ним что-то там пытаться наладить. Курс на Москву исключен, но курс на Вашингтон. Пытаются делать ставку на Трампа.
А вот вы сказали, что расходы на предполагаемую базу могут даже быть гораздо больше, чем те 2 миллиарда, о которых уже пишет пресса. А как это воспримет польский избиратель? Все-таки Польша страна, ну, не самая богатая.
Простой обыватель, гражданин, он не понимает миллиард долларов. У нас это такая-то абстракция. Ваш вопрос очень интересен, но не с точки зрения финансов. Другое дело. Польша – это довольно смешно, но это очень гордая страна. Очень гордый, вы даже говорите, что гордыня, польская гордыня, говорится так в России. Это частично правда. И вдруг оказывается, что мы хотим, чтобы нас защищали какие-то чужие солдаты за наши деньги, какие-то наемники. Извините, я с огромным уважением отношусь с американцами к американской армии, но мы сейчас стали в роли народа, который принимает и платит наемникам за то, чтобы они защищали. И я не знаю, какая может быть на самом деле реакция польского общества.
Та фотография, где президент Дуда подписывает итоговый документ с Трампом, она вызвала, насколько я понимаю, большую реакцию, потому что что-то там случилось, и вовремя не предложили кресло польскому президенту. И вот Трамп сидит за столом, а Дуда стоит и, стоя, нагнувшись, подписывает бумагу. Как это поляки воспринимают? Это для них символ того, что, ну, немножко унизили их президента?
Не издевайтесь, пожалуйста, знаете.
Упаси Бог!
У нас говорится, что президент Дуда – это президент, который стал мемом. Потому что похож на мистер Бина на самом деле. Он с чего бы ни сделал, не получается у него. Этот мем вчерашний, это была главная тема в польских СМИ. Гарантирую вам, это будет тема насмешек на долгое-долгое время.
Форт Трамп – это реальность в том смысле, что это будет, этот проект осуществлен, или это скорее все-таки еще на уровне политической декларации, не более того?
Прежде всего, это кокетство. Мне сложно понимать Трампа, и ясно, что ему это нравится. Такой памятник будет где-то какой-то Польши. Но пока это все только декларации, потому что они ничего не подписали такого. Нет какого-то договора или там чего-то, чтобы говорило о постоянной базе. Но я думаю, что может быть это реально. Трамп обвиняет, например, Германию, что Германия такая богатая, а не платит за свою безопасность. И он может сделать так, что, например, какие-то базы из Западной Европы перебросит в Польшу.
Это было мнение, напомню, польского публициста и обозревателя Вацлава Радзивиновича. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И вновь, к сожалению, о сбитых самолетах и вовлеченности России так или иначе в эти трагедии. Министерство обороны России в понедельник выдвинуло очередную версию о виновных в крушении пассажирского Боинга малайзийских авиалиний в небе над Донбассом более 4 лет назад, в июле 2014 года. В Москве утверждают, что ракета зенитного комплекса «Бук», который сбили малайзийский лайнер, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было, цитата, «фальшивкой». В Киеве российских военных в ответ обвинили во лжи и стремлении затормозить окончательное обнародование в Нидерландах результатов расследования этой трагедии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Объединенная следственная группа, ведущая официальное расследование катастрофы, пришла к выводу, что причиной крушения лайнера стала ракета «Земля-воздух», выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук». В мае этого года международная группа следователей объявила, что ЗРК «Бук» принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска. В России ставят под сомнение выводы официального расследования причин этой катастрофы и за последние годы не раз пытались обвинить в случившемся украинскую сторону. 17 сентября представители российского Минобороны заявили на брифинге в Москве, что малазийский лайнер был сбит ракетой, принадлежащей Украине. Одним из первых эту новость в Киеве прокомментировал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Это черговый информационный фейк.
Это очередной информационный фейк. Фактически каждую неделю мы получаем потоки российской пропаганды и российской лжи. Их задача состоит в одном – посеять сомнения. Для них важно черное назвать белым. В течение нескольких лет лучшие международные специалисты изучали причины этой катастрофы и уже доказали, что это преступление произошло при участии и по указанию российских военных.
И указанию российских военных.
Очередным враньем назвали слова представителей российского военного ведомства о якобы украинском происхождении ракеты, которые сбили более 4 лет назад пассажирский самолет над Донбассом, министр обороны Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. По мнению экс-руководителя службы внешней разведки Украины Николая Маламужа, очередной фейк российских военных призван затянуть окончательное обнародование результатов международного расследования катастрофы малазийского Боинга рейса MH17.
Россия уже чувствует, что приближается этап окончания расследования. И в данной ситуации будут выводы однозначно определены по их оперативным данным, что сбил малазийский Боинг, соответственно, БУК российского производства и, соответственно, российской принадлежности, вот, и конкретно установленный исполнитель. Но России нужны альтернативы сейчас, которые не только выносить там на международный уровень, кто не верит сейчас, там британцы, например, немцы, там французы, вот я не говорю, бельгийцы, кто заявили о том, что четко придерживаются этой позиции, потому что об этом говорят факты. Но они хотят самые невероятные версии, которые именно давать как альтернативу для того, чтобы затормозить расследование. Это, конечно, перекинуть вину на Украину, это раз, как они раньше делали, и особенно повлиять на завершение следствия. И второе, политическое, что мы как бы совершали такой специальный провокационный шаг, чтобы именно создать ось противостояния между представителями западных стран и России.
На брифинге представители российского военного ведомства продемонстрировали аудиозапись якобы с перехватом телефонного разговора, на которой полковник украинской армии Руслан Гринчак во время учений ПВО в Одесской области в 2016 году требует от своих коллег закрыть воздушное пространство в районе учений и говорит такую фразу: «Если будет вот так, если воздушное пространство не будет закрыто, то собьем еще один малазийский Боинг». Эта фраза, как заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков, цитирую, подтверждает осведомленность украинского полковника об обстоятельствах крушения MH17 и прямо указывает на причастность украинских военных к гибели самолета. Конец цитаты. Николай Маламуш продолжает.
Первая ситуация. Можно смоделировать весь голос и по конкретным фразам сейчас имеются все средства, я просто говорю как представитель спецслужб, для того, чтобы этот голос по словам, по частям и тому подобное очень четко смоделировать, чтобы ее очень сложно установить по нереальности. То есть это не то, что этот полковник, а вот да, его голос, его слова, но, соответственно, выстроена ту логическую концепцию, которая необходима, что он якобы так говорил. И вторая ситуация. Полковник мог об этом говорить в плане каких-либо других тем, например, условно, что не родил какой-то работы своих подчиненных, но связали ее прямо вот с этим случаем. То есть он мог указывать на то, что недопустимо так действовать, например, там подчиненным, вот, но вырывает как раз отдельную фразу и четко, что это говорилось о конкретном случае и о их якобы причастности. Вот это две версии, они, конечно, в любом случае не подтверждает ничего по фактам именно расследования.
Согласно реестру декларации, в Минобороны Украины действительно служит Руслан Николаевич Гринчак. В украинском военном ведомстве обещают в ближайшее время прокомментировать информацию о российских военных относительно полковника Гринчака. Между тем, как сообщил на брифинге в Москве начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Николай Паршин, удалось установить учетный номер ракеты, сбившей самолет рейса MH17. Эта ракета, по словам российского военного, в 1986 году была отправлена в войсковую часть 20-152, расположенную в Тернопольской области Украины, а впоследствии часть передислоцировали в город Стрый Львовской области и на ее базе создали зенитно-ракетный полк Вооруженных сил Украины. Снова Николай Маламуш.
Россия очень много задействовала усилий, чтобы выяснить, какие части имеют соответствующие такие ракеты на нашей территории. То есть потому что это как бы общее производство, которое были при Советском Союзе, сейчас аналоги практически близки. Поэтому они избрали сначала Днепровскую часть, теперь Закарпатскую часть. То есть они пытаются разные форматы приобщить как бы к этому делу. Ну и с другой стороны, возможно было, да, действительно возможные факторы для того, чтобы что-то подбросить с этой части, которая именно будет как доказательство. Но это для затяжки процесса и для проведения еще каких-то дополнительных якобы экспертиз, которые она будет настаивать, не соглашаться с основной версией, с основными доказательствами. Поэтому это может быть, что они и подготовят какие-то элементы ракет специально, идентификация по номерам с этой части, но я думаю, что особых перспектив сейчас повлиять на комиссию и даже изменить ситуацию в информационном поле в отношении причин и кто исполнитель, практически шансов мало.
Известно, что в 2007 году Грузия закупила у Украины 6 зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» и 48 ракет к ним. При этом поставлены они были, вероятно, именно из украинской войсковой части, о которой шла речь на брифинге в российском Минобороны. Согласно одной из версий, о которой написал грузинский блогер Георгий Джахая, приобретенные у Украины ЗРК и ракеты к ним могли быть захвачены Россией во время российско-грузинской войны в августе 2008 года.
Напомню, что над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.